Следующий выступающий Ростислав Александрович Кокарев, заместитель директора департамента Министерства экономического развития. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Есть такое понятие регуляторный арбитраж. А я убедился, что когда выступаешь, у тебя есть регламент, а когда ты делаешь реплику, у тебя регламента нет. Поэтому я отказываюсь от выступления, у меня будет реплика по всем предыдущим выступлениям. Значит, во-первых, большое спасибо за возможность выступить на этом представительном мероприятии. Очень рад видеть много знакомых лиц, специалистов по пенсионной проблематике, как в президиуме, так и в зале. Значит, постараюсь действительно высказаться не в режиме какой-то развернутой позитивной программы, а в режиме комментариев к ряду важных тезисов, которые сегодня прозвучали. Ну, во-первых, как и большинство участников, считаю необходимым поблагодарить Минздрав соцразвития за разработанную концепцию накопительного пенсионного обеспечения, потому что всегда приятно иметь дело с системным и комплексным документом, который можно обсуждать, с которым можно соглашаться по одним направлениям, спорить по другим. А сразу подчеркну, что официальная позиция Минэкономразвития по этому документу пока еще не сформирована. Документ внесен в правительство Минздравом, он действительно будет в ближайшее время обсуждаться ведомствами, но то, что я сейчас говорю, не является официальной позицией министерства, это, так сказать, моя экспертная позиция и то, что будет учитываться, в том числе министерством, при формировании своей позиции. Значит, ключевая узловая вещь, о которой сегодня уже много говорилось, это тезис концепции, на котором сейчас подчеркнуто остановил наше внимание Юрий Викторович, вывод обязательного накопительного пенсионного страхования из публично-правового поля в частно-правовое, по крайней мере, если вот в упрощенном виде этот тезис воспринимать. А считать, что накопительная пенсия остается обязательной, но она перестает быть частью трудовой пенсии. Она больше не НЧТП, но она вместе с тем и не добровольная, она какая-то новая особая сущность. Вот, на мой взгляд, сама по себе дилемма публично-правовое пространство, частно-правовое пространство, она несколько упрощает жизнь. В очень многих сферах у нас нету такой четкой дихотомии. Вот был пример с трудовым правом. Оно куда относится, к публично-правовой сфере или к частно-правовой? Да нельзя так сказать. Там есть элементы и того, и другого. И если мы накопительную систему, сохраняя ее обязательность, выводим из системы пенсионного, государственного пенсионного обеспечения-страхования, это не значит, что она полностью перестает быть публично-правовой. Думаю, что Юрий Викторович с этим согласится. Не удастся здесь совсем государству ничего не регулировать. Возьмите ОСАГО, вот хороший пример. Обязательное страхование. Там вроде договоры заключаются какие-то, да, каждого из нас и страховой компании. Но там есть мощное вмешательство государства в то, как договоры заключаются, что в них написано, сколько чего стоит, какие выплаты в каком случае идут и так далее. И в этой сфере, безусловно, публично-правовой элемент останется, даже если мы переназовем это явление как-то по-другому. И останется куча вопросов, в частности, о том, в какой степени государство в эту сферу продолжает вмешиваться и нести за это ответственность. Вот Пенсионный фонд России. То, что задавал вопрос Константин Семенович. Останется ли Пенсионный фонд или какой-то другой госорган администратором пенсионных взносов? Если мы скажем, это обязательно, но предприятие само решает, в какой фонд ему платить, и само общается с этим фондом, и фонд сам из него выколачивает неуплаченные взносы, система будет драматически отличаться от того, что мы хотели бы видеть в качестве обязательной накопительной системы. Сами понимаете. А в какой степени вольны, свободны будут фонды в определении параметров договоров со своими клиентами? Полной вольницы здесь наверняка не будет. Вот две ноги пенсионного рынка сегодняшнего, уж простите, но мне слово «рынок» здесь кажется совершенно уместным. Ничего зазорного я не вижу в том, чтобы признать, что здесь некие продукты продаются, да, и потребители этих продуктов решают, покупать их или не покупать, исходя из того, насколько эти продукты хороши, интересны и привлекательны. Так вот, эти две ноги добровольные, негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование, пока оно так называется, они все равно сохранятся, может быть, под другими именами. И надо понимать, что чем больше будет давление на обязательную часть, чем больше будут заставлять того или иного экономического агента, организацию или человека платить обязательные взносы, тем слабее будет вторая нога. В добровольную часть будут платить меньше. Я думаю, что это видно и сегодня, исходя из меняющей ситуации с тарифом. Да? Карман один. Если работодателя уже не называя эти деньги обязательными пенсионными взносами, все-таки будут заставлять платить за работников накопительную систему больше, значит, меньше будет тратить на доброволку. Полностью отказаться от какого-то регулирования обязательной части государства, понятное дело, не сможет. В концепции есть целый ряд вещей, которые вполне правильно сформулированы и с которыми в стратегическом плане, конечно, надо соглашаться, в частности, о системе управления рисков, о страховых принципах, которые должны прийти на помощь сплошной ответственности федерального бюджета, здесь с Юрием Викторовичем трудно спорить. Другое дело, когда и в каких объемах эта система в полной мере сможет встать на ноги, а система такого гарантирует. Ну, понятно, что концепция вообще довольно стратегическими масштабами мыслит, там задачи, как правило, не на год и не на два ставятся, а лет на 10. А правильная идея гуманизации накопительного пенсионного обеспечения, например, ввести какие-то параметры максимальных требований к вестингу, да, недискриминационности пенсионных программ и так далее. Ну, понятно, что это все должно относиться к добровольной компоненте, потому что в обязательной компоненте степень свободы, чтобы кого-то дискриминировать, она будет и так невелика. Но вот эта гуманизация в рамках добровольного компонента, надо понять, как к ней отнесутся адресаты этой гуманизации, в смысле не граждане, а работодатели, которым скажут, если ты хочешь запускать добровольную пенсионную программу, будь любезен, чтобы она охватила абсолютно всех твоих работников. Собственно, и сегодня же никто не мешает это делать по доброй воле, но не все хотят это делать. Если эти вещи будут написаны в законе как обязательные, не подрубим ли мы сук под добровольным компонентом вообще? Не скажет ли работодатель, окей, обязательную накопительную часть я вам отдаю, а добровольную с теми ограничениями, которые вы на меня навешиваете с позиции гуманизации, она мне становится не очень интересна. Ну, это один из вопросов, так сказать, будущего стратегического анализа. Вот более текущие, более адекватные сегодняшнему моменту вопросы – это совершенствование принципов инвестирования, о чем отчасти тоже в концепции говорится, и вопросы реорганизации НПФ. Значит, проинвестирование, ну, конечно, как говорится, жаль, что нет начальника транспортного цеха, конечно, очень интересно было бы послушать мнение ФСФР. А то, что говорится в концепции, например, о повышении гибкости регулирования инвестирования, абсолютно правильно, но эти вещи, конечно, должны быть взаимоувязаны со сложной системой риск-менеджмента. То, что говорится о принципе разумного инвестора, ну, мы все понимаем, что это не означает, что здравый смысл – это достаточно. И что если мне предложила компания с хорошим названием хорошую облигацию, то я пошел и покупать, не думая ни о чем дальше. Принцип разумного инвестора – это на самом деле довольно сложная и точная система управления рисками в современном мировом понимании. И боюсь, что нынешняя нормативная база, она, в общем-то, недостаточным правовым инструментарием обладает, чтобы этот принцип просто так взять сейчас и задекларировать. И, конечно, должна быть, наконец, решена та проблема, о которой многократно говорилось, балансирование активов и обязательств. И разные подходы к регулированию инвестирования активов зависят от того, какова природа обязательств фонда перед своими клиентами. Сразу в этой же связи хотелось добавить, что предлагаемая в концепции идея определение рискованности портфеля в зависимости от возраста и принудительный перевод человека из одного портфеля в другой по мере того, как он стареет, потому что старику много риска не к лицу, ну, она выглядит немножко упрощенно, да? Наверное, все-таки разные клиенты НПФ при всем, конечно, низком уровне понимания нашим народонаселением того, что такое финансовые рынки и финансовые риски, все равно есть разные люди, и, наверное, надо им дать разные опции. У кого-то аппетит к риску больше, если он в состоянии принимать взвешенные инвестиционные решения, пусть для таких людей существуют портфели с более высоким уровнем риска. Но какой-то верхний уровень насыщения, конечно, должен быть, и в этом смысле хотел поспорить с Юрием Викторовичем в отношении самоинвестирования. Да, в определенных пределах, наверное, можно разрешить работодателю использовать средства, которые он копит для финансирования своих проектов, но именно в определенных пределах с определенными границами. И последний вопрос, который не могу не тронуть, просто душа сгорает, это пресловутая некоммерческая форма. Уважаемые коллеги, вот сто раз было сказано, какие препятствия для развития рынка, подчеркиваю, рынка негосударственного пенсионного обеспечения, создает некоммерческий характер НПФ. Но вот как с середины 90-х годов затвердили идею, что мы социально-финансовые организации, и нас народ не поймет, если мы станем коммерческими, так и продолжаем эту линию гнуть. И в концепции говорится, надо написать, что это особая организационно-правовая форма некоммерческой организации с правом на долю в капитале. или
Ростислав
предлагается...
Александрович, да? Хоть как бы и фокус
да,
с репликой,
буквально два предложения для того, чтобы завершить мысль, Дмитрий Ильич. Значит, или там бесприбыльное акционерное общество. Коллеги, вопрос стоит в том, кто будет вкладывать деньги в развитие негосударственных пенсионных фондов. Не давать деньги как клиента, а вкладывать в его развитие. Под что можно вкладывать? Под будущие доходы. Для этого нужна внятная коммерческая форма. Коллеги, ну в какой еще сфере мы боимся, что участники рынка не придут на этот рынок, потому что форма коммерческая или некоммерческая? Ну ладно, про булочную там уже в зубах навязло, про банки в зубах навязло. Вы едете на горнолыжный курорт. Там вас, конечно, интересует безопасность подъемников, технологичность, дружность сервиса. Вы всерьез будете ехать на тот курорт, где некоммерческая организация является оператором, и проигнорируете тот, где акционерное общество вкладывает огромные деньги в эти подъемники, канатные дороги и прочую инфраструктуру, потому что вы боитесь, что они больше заботятся о своей прибыли, чем о вашей безопасности? Да нет же. Поэтому, конечно, тот вариант, о котором говорил Юрий Викторович, альтернативность, возможность создания НПФов в коммерческой форме должен быть проработан и в ближайшее время, на мой взгляд, реализован. С сохранением для тех, кто хочет быть некоммерческим, такой возможности. И с равными регуляторными принципами, чтобы дальше уже жизнь расставила по своим местам, какая форма эффективнее. Большое спасибо.
Да, спасибо, Ростислав Александрович. Давайте.
Ростислав, значит, что касается регуляторного арбитража, это не свойство скажем, наглости, что я назовусь регуляторным арбитром, а скорее свойство должности. Дорастете до замминистра, будете регуляторным арбитром по определению. Поэтому у меня очень короткая реплика. Как всегда, высказывания Ярослава Александровича, они очень интересные, ценны, и, безусловно, мы должны к ним прислушаться и учитывать при дальнейшей работе. Но вот что касается вопроса такого уж профессионального, частное публичное право, знаете, не морочьте себе голову. Многие специалисты считают, что вообще право – это категория социальная, и в силу этого по своему главному признаку – общественное. Вот это вот деление на отрасли публичного и частного права, они имеют только один практический выход. Каким методом регулируется правоотношение? Императивным или диспозитивным? А здесь очень простой принцип. В императивном регулировании разрешено все только то, что прямо предусмотрено, что мы имеем в нашей пенсионной системе, и в силу этого накопительный компонент развиваться не может, потому что там должен действовать другой принцип. Разрешено то, что не запрещено. Вот, к сожалению, втиснув накопительный компонент в ОПС, мы этой возможности не имеем. Переведя его в гражданский правовой оборот, у нас такие возможности появляются. Одна практическая, очень очевидная вещь, без всякой другой философии. Вот задней мысли здесь нет. Здесь только одна цель – открыть возможности частно-правового характера этого компонента. А искать признаки публичности, частности – это можно вообще в любом элементе. Это совершенно бесперспективная задача, и мучиться ей, глумить себя этим совершенно не следует. Нам нужно решать практические цели, практически носить новеллы в законодательство. Вот для этого нам этот вывод и необходим. Спасибо.